эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 6 апреля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа о таком. Как Славянск встретил ужесточение карантинных мер? И как Донецк резко поверил в пандемию? На подконтрольной группировке ЛНР территории началась вспышка COVID-19. 9 в антраците, 3 в Хрустальном или Красном Луче по Старому Луганской области. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники. В службе безопасности Украины говорят, что в Луганске и Кадиевке, старое название Стаханов, умерли 13 человек с признаками коронавируса. А больных ОРВИ на неподконтрольной части Донбасса уже 10 тысяч. Зачем группировки ЛДНР молчат об эпидемии? Могут ли помочь Донецку и Луганску международные организации? Как поменяется отношение жителей неподконтрольной части Донбасса к Украине после эпидемии? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, блогер Алексей Фалин, а также пресс-секретарь представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Расскажите о ситуации в вашем городе.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Донецкой области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса. Об этом сообщил председатель областной администрации Павел Кириленко. По его данным, в Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого COVID-19 был подтвержден лабораторно. Сейчас выявляют лиц, контактировавших с зараженным. По последним данным, в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. На Донеччине таких случаев 9, в Луганской области 3. В Украине сегодня вступили в силу новые правила карантина. Согласно постановлению Кабинета министров, как минимум до 24 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора, выходить на улицу без документов, находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых, посещать парки, скверы, зоны отдыха. Придерживаться самоизоляции обязали не только тех, кто заболел коронавирусом или контактировал с больным, а и всех людей старше 60 лет, за исключением тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры. За нарушение правил карантина предусмотрены штрафы от 17 до 34 тысяч гривен, а также уголовная ответственность в виде лишения свободы. Проезд в общественном транспорте по спецбилетам завтра начнет действовать в Константиновке, Дружковке и Волновахе. Об этом сообщил директор департамента базовых отраслей промышленности Донецкой обладминистрации Артем Литвинов. Он напомнил, что с пятницы проезд в общественном транспорте Краматорска осуществляется по специальным билетам с 5:30 до 10 часов и с 14:30 до 19:30. Кроме того, продолжаются бесплатные перевозки медработников, правоохранителей и сотрудников ГСЧС служебными поездами «Укрзалезниці». Тем временем один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Каменки, Гнутова, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного, Богдановки, Хутора Вольный, Крымского. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в одном нарушении режима тишины. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Местные выборы, запланированные на 25 октября, должны состояться, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом в интервью РБК «Украина» заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Он отметил, что о проведении выборов огласят в середине лета. По словам Корниенко, финансирование выборов будет сокращено с 2 до 1 миллиарда гривен. Замглавы фракции считает, что этих денег на проведение выборов будет достаточно. Жительницу Донецкой области подозревают в организации незаконной схемы начисления соцвыплаты финансирования группировок ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в СБУ. По информации следствия, женщина предлагала жителям неподконтрольных территорий за денежное вознаграждение, содействие в выплате пенсии и других видов госпомощи. Среди оформленных ею получателей соцпомощи были боевики группировок ЛДНР и уже умершие люди. По информации спецслужбы, часть доходов женщина передавала представителям так называемых МГБ, ЛНР и ДНР. По прогнозам синоптиков, завтра, 7 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 10 до 15 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии. В прямом эфире мы будем говорить о том, чем Украина может помочь жителям оккупированных Донецка и Луганска в ситуации пандемии. Правозащитники и Служба безопасности Украины сообщают о вспышке заболеваемости COVID-19. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно не подконтрольной территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Город Славянск, как и вся Украина, начал жизнь в более жестком карантине. Несмотря на ограничения и обещанные штрафы, по центральной площади не все горожане ходят в масках. На стройке работают строители, а в городском парке отдыхающих почти нет.
Несмотря на жесткий карантин, на Соборной площади Славянска людей немало. Как обычно, большинство горожане пенсионного возраста. Дети тоже гуляют, на большинстве есть маски. Однако, по нашим наблюдениям, из 10 горожан трое-четверо масок не одевают. Вот житель Славянска Юрий идет по площади в маске. Только вот для чего ее обязали носить, мужчина не понимает. Говорит, приедет, например, человек с коронавирусом из Италии. Будет у себя в квартире, включит вытяжку, и вирус разнесет по всему дому. А все запреты, по словам Юрия, похожи на военное положение.
Сказали, 17 тысяч не хочет заплатить, а так я не понимаю. Была бы еще хоть маска, как маска, блин, проще лифчик на голову, на морду одеть. И то, наверное, эффективнее будет.
А вот женщина пенсионного возраста идет с сумками по площади без маски.
Зачем надо всем маски носить?
Сейчас куплю. Просто у меня их нет.
А вы понимаете, зачем их надо носить?
Ну да, на всякий случай. Но дело в том, что маска на 2 часа, это представляете, какие деньги нужно иметь? А я пенсионер. А так она, говорят, не помогает. Смысл?
Еще встречаем на площади парня с девушкой. Они без масок, но, говорят, просто забыли одеть. А так понимают, в чем необходимость и масок, и запрета на посещение парка. Вот что рассказал нам Олег.
Это рационально в том плане, что не будут лишние контакты людей, и к тому же на открытой местности, и бесцелевые.
А вот жительница Славянска Юлия не знает, целесообразно ли носить маску на улице, а вот в помещении – обязательно. Она говорит, опасность нам не знакома, мы не поймем ее, пока сами не встретим. Поэтому надо беречь себя и остерегаться рисков. Вот что говорит Юлия.
У нас есть большой опыт 2014 года. Когда к нам пришли боевые действия, люди не осознавали то, что будет происходить. Мы видели это по телевизору, читали это в фильмах, но не сталкивались. Когда столкнулись, понесли, как говорится, очень много жертв только по своему попустительству. И сейчас, в данный момент, точно так же.
Что касается парка, то Шелковичный в Славянске практически пуст. Горожане пересекают его аллеи, чтобы срезать путь с точки А в точку Б. Хотя некоторые садятся на лавочки, чтобы перевести дух. По нашим наблюдениям, полицейские, которые следят за порядком по двое, к горожанам практически не подходят. Все спокойно. В городе работают коммунальные службы. Неподалеку от городского парка работают строители. По информации городского совета, в Славянске на 6 апреля нет случаев заболевания коронавирусом. А вот в области 5 апреля в Дружковке зафиксировали одну смерть. Вот что сообщил сотрудник Департамента охраны здоровья Донецкой ОГА Александр Піденко.
Пацієнт помер від коронавірусної хвороби. Він помер від запалення легень, спричиненої коронавірусною хворобою.
В обладміністрації говорят, что все 8 выявленных больных чувствуют себя хорошо. Их состояние здоровья не дает поводов для беспокойства. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалії.
Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационная администрация ввела ограничения на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците. Именно в этих городах живут те, кто контактировал с пациентом из Орло, который заразился коронавирусом. Напомню, на неподконтрольной Киеву части Луганской области зафиксированы 4 случая заражения COVID-19. Российские гибридные силы начали штрафовать нарушителей карантина. Например, владельца бар-магазина Вахрушева на выходных арестовали на 10 суток. Бар работал, несмотря на ограничения. Напомню, 29 марта в Орло закрыли рестораны, кафе, столовые и прочие предприятия общественного питания. Прокуратура Луганской области начала уголовное производство о сокрытии главарями группировки ЛНР фактов заболевания COVID-19 на подконтрольной им части Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, в Луганске и Стаханове умерли 13 человек с признаками коронавируса. При этом местное население не владеет достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности. Российские гибридные силы возобновили пропуск наблюдателей миссии ОБСЕ в Ордло. Патрули миссии смогли проехать только после нескольких часов задержки на блокпостах группировок ЛДНР, сообщается в отчете миссии. С 21 марта группировки не пускали наблюдателей на неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса. 1 027 000 рублей или около 358 000 гривен штрафа за 3 дня в Ордо заплатили местные жители за нарушение карантина. Об этом сообщает группировка ДНР. В Украине по состоянию на сегодня установлены 1319 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В России таких случаев 6343. В мире более 1 200 000.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Мы оперативно обновляем факты из Ордло и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий. Еще недели тому в Донецке практически не обращали внимания на коронавирус. Работали рынки, торговые центры, кафе, рестораны. Но теперь контролируемая россиянами группировка ДНР признает, у них есть COVID-19. Что изменилось на подконтрольной группировке ДНР территории за это время? В этом разбирались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
В своем обращении к жителям Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что ситуация по 2 выявленным случаям заражения коронавирусом находится под полным контролем.
Ироничного Донецк короны не боится, до опасений по поводу введения ЧП. На прошлой неделе оккупированный город, несмотря на некоторые ограничения, как, например, не работали кинотеатры и оперные, жил своей обычной жизнью. Кафе, рестораны, торговые центры, рынки – все работало в штатном режиме. И вот 2 апреля по отмашке лидера группировки ДНР действует нововведение. Самоизоляция теперь обязательна для всех, кто пересекал границу, и для лиц старше 65 лет.
Обращаюсь к людям пожилого возраста, или как сейчас принято говорить, серебряного возраста. Пожалуйста, обезопасьте сами себя.
Въезд из России и соседней так называемой ЛНР запрещен, а тех, кто возвращался ранее, прямо на границе дезинфицировали полностью.
Все автомобили, которые въезжают на территорию ДНР через международные пункты пропуска, теперь подразделениями МЧС обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
Что касается кафе, то работать они будут до 18.00, а дальше только на вынос. Общественный транспорт работу не прекращает, но до 17 апреля отменены все льготы. И напоследок, среди запретов оказалось курение кальянов в общественных местах.
Мы запустили колл-центр, горячую линию по абсолютно всем вопросам. Контактный номер 45-045.
Хватит официальной информации, давайте посмотрим, как живет город. Например, рынки все так же работают, но теперь продавцы обязаны быть в масках и в перчатках. Говорят, что о штрафах они знают.
Сказали, что нужно быть в перчатках и в масках. Поэтому законопослушные.
Так сказать, людей стало больше, меньше?
Ну, по буднему дню, как и было. Так и было.
Какого-то ажиотажа, повышенного спроса.
Ну, на лимоны, на имбирь.
Но ужесточения карантина боятся.
Ну, естественно, переживаем. Сколько людей останется без дохода, а как мы будем жить тогда? Как мы, на что мы будем существовать? Нам же никто не принесет, не положит.
Ну, а если придется все-таки, пойдете на самоизоляцию?
Конечно, тоже ж не хочется. Ну, пойдем, а куда деваться?
Кстати, по рынку ходит человек в защитном костюме и все там дезинфицирует. Но, несмотря на это, покупателей в масках все равно очень мало. В супермаркете прямо на входе брызгают антисептиком на руки. Все продавцы соблюдают правила, они в масках и в перчатках. Хотя люди, конечно, рекомендациям отнеслись несерьезно. Что касается продуктов, то гречка и туалетная бумага на месте. Даже говорят, что вот недавно новые поставки получили и дефицита никакого нет. Торговые центры тоже работают. Им запретили разве что массовые развлекательные мероприятия. Но покупателей там мало. Продавцы тоже все в масках. Что касается наличия этих же масок, то, как и везде в мире, спрос на них вырос, и в аптеках мы их не нашли. Но антисептик и парацетамол есть.
Парацетамол есть, маски пока закончились, были. Антисептик есть, наверное.
Поскольку движение общественного транспорта не остановили, то на остановках, в отличие от Киева, есть люди. И очень много пенсионеров. И они в большинстве своем как раз без масок. Автовокзал тоже работает, так как внутренние рейсы в штатном режиме их не отменяли. И тут тоже далеко не все придерживаются правил карантина. В самом центре города немноголюдно, но в парке очень много молодых мам с детьми. Дистанцию не соблюдают, масок не носят. В очереди за шаурмой прикрытых лиц мы тоже не увидели. Во всех учебных заведениях карантин. Учителей просят проводить уроки дистанционно, но не все с этим согласны. И точно так же, как и во всем мире, жители Донецка очень беспокоятся о том, как это все отобразится на экономике.
Очень плохо, потому что мы и так в яме сидим. Донбасс. 6 лет войны и теперь карантин.
Тяжело будет. Уже тяжело. По-моему, она и так тут уже вся отражена. Уже куда еще хуже, еще не знаю. Так что, в общем, вообще будет плачевно.
Ну, а что делать? Весь мир так, как и мы.
С 6 апреля в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Что теперь запрещается? Отныне в общественных местах нельзя появляться без маски. Запрещено ходить группами более 2 человек за исключением сопровождения детей. Детям же, если им нет 14 лет, нельзя находиться в общественных местах без взрослых. Запрещено заходить в парки и скверы. Да, даже по одному. Исключение выгул животных. Анонсируя новые ограничения, премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал их единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни. В то же время он пообещал, что в случае снижения динамики заболеваемости карантинные меры могут быть ослаблены. Продолжается работа магазинов продуктов, бытовых товаров, техники, запчастей для нее, аптек, ветеринарных магазинов, заправок. Можно продавать и обслуживать транспортные средства, ремонтировать велосипеды. При этом все работники этих предприятий должны иметь средства индивидуальной защиты. На период карантина компания «Нафтогаз» должна поставлять природный газ производителям тепла и электроэнергии по договорам, независимо от того, рассчитываются за них или нет. Правительство также расширила перечень людей, которые подлежат самоизоляции. Теперь это все люди старше 60 лет. Если пожилой человек не имеет никого, кто может обеспечивать его лекарствами и продуктами, он может выходить за покупками, но не далее 2 километра от дома. Самоизолированные, кроме больных COVID-19, также могут выгуливать домашних животных. Обязательной обсервации, изоляции подлежат лица, въезжающие с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым. Дети, не достигшие 12 лет, подлежат госпитализации в обсерватор вместе с одним из родителей или опекунов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. На подконтрольной группировке ЛНР территории началась вспышка COVID-19. 9 в Антраците и 3 в Хрустальном, Красном Луче, по Старому Луганской области. Об этом говорит Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники. Служба безопасности Украины утверждает, что в Луганске и Кадиевке, по-старому Стаханов, умерли 13 человек с признаками коронавируса, а больных острыми респираторными вирусными инфекциями на неподконтрольной части Донбасса в СБУ насчитали уже 10 тысяч. Зачем группировки ЛДНР молчат об эпидемии? Могут ли помочь Донецку и Луганску международные организации? И как поменяется отношение жителей неподконтрольной части Донбасса к Украине после эпидемии коронавируса? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука по телефону. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
А также блогер Алексей Фалин и луганчанин. Алексей, здравствуйте. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, с вашей точки зрения, чем может помочь Украина вот жителям неподконтрольной части Донбасса в этой ситуации? Не дай бог, там начнется в геометрической прогрессии расти количество заболевших. Есть ли, с вашей точки зрения, рычаги какие-то у Украины для того, чтобы помочь обычным жителям на неподконтрольных территориях? И должна ли она это делать? 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Прежде всего, предлагаю послушать мой сюжет, сюжет моей коллеги Ольги Стрижовой о том, что происходит в Красном Луче и Антраците. Люди в оккупации не верят цифрам больных COVID-19, говорят, говорят, что блокада городов из-за двух больных, но это как-то странно. Давайте послушаем сюжет.
4 апреля в 23:00 оккупационная администрация ввела ограничения на передвижение людей и транспорта в Хрустальном, бывший Красный Луч и Антраците. Причина – именно в этих городах живут те, кто контактировал со вторым пациентом из Орло, который заразился коронавирусом. Об изоляции двух городов жители узнали за пару часов до начала ограничения. Вот как они реагируют.
Да что ж вы паникуете? Мы же не Украина, помните? Мы же с Украины смеялись и смело писали посты, что там у хохлов. Вот только в Украине... Был шанс купить продукты, в Украине еще несколько дней люди боролись за свои права проезда на транспорте, в Украине хоть какой-то выбор был, а нас просто закрыли. И как я могу теперь отвезти своим родителям в Луганск продукты? Кто о них позаботится? Может, власть, которая за час нас закрыла, как крыс? Мы ж кричали, что у нас все готово, что коронавирус не пройдет, докричались.
Уже утром цены на продукты возросли, говорят жители, а до вечера 5 апреля – 3 раза.
Что такое самоизоляция или карантин? Я понимаю так, если в нашем мире и городах выявили вирус, значит, посадите всех дома. Но вы должны обеспечить каждого или финансировать все, что необходимо для выживания, а не то, что вы объявили карантин и живите как хотите.
А вы эти цены видели? Лимоны по 450 рублей. Цены наше правительство не волнует. Сколько людей осталось без работы? Ее и так у нас в городе нет, а тут последние отобрали. Утром одни цены, пришли вечером другие. Это они на каком основании выросли? Спекулируют. Народу остается выживать в нищете.
Жителей успокаивают. В Орло работают группы волонтеров, которые за деньги обратившихся смогут купить продукты, воду и лекарства для граждан на самоизоляции. Вот только готова ли группировка ЛНР к такому количеству нуждающихся? Два города на самоизоляции никто не объясняет. Как и не говорят, что будет дальше с работой и социальными выплатами. Молчат и про причину карантина. Неужели такие ограничения всего из-за 3 зараженных на 2 города? Среди людей также недоверие.
Да врут они. Традиционно врут. Пора привыкнуть. То кричали, что нас вирус не тронет, а оказалось, снова не готовы. 3 уже заболело, 1 под присмотром. А скольких они успели заразить?
Восточная правозащитная группа, которая первой проинформировала про случаи коронавируса в Хрустальном и Антраците, считает, что группировка ЛНР действительно скрывает правду о настоящем количестве заболевших.
В Антраците на данный момент официально подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19. На протяжении следующей недели в Орло будут о них сообщать по каждому в отдельности, чтобы не создавать панику. С момента обращения пациента к врачу прошло 2 недели. Ему поставили диагноз ОРВИ и отправили на самоизоляцию. Пациенты несколько раз ездили в Красный Луч на местный рынок, а также посещали развлекательные заведения Красного Луча.
На данный момент в Орло 543 человека на самоизоляции с симптомами пневмонии и ОРВИ. Это без учета жителей Хрустального и Антрацита. Группировка ЛНР про новые случаи заражения не сообщает. В социальных сетях жители Орло признаются, их смущает, как быстро тест на коронавирус делают в их больницах. И больше верят, что количество зараженных во много раз больше, чем 4. Просто им не говорят настоящие цифры.
Итак, напомню, у нас в гостях Георгий Тука, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и блогер Алексей Фалин. Добавлю к тому, что вот вы сейчас услышали, что эти города, Красный, Хрустальная и Антрацит, окружены блокпостами группировкой ЛНР. Перемещение между ними запрещено, то есть сейчас они изолировали, несмотря на то, что там мало, сообщается о малом количестве заболевших. Вот вопрос первый Георгий Туке. Георгий, судя по мерам, вот ситуация на тех территориях сложная?
Ну, без сомнения, сложная ситуация, неоднозначна и, к сожалению, легко прогнозируемо именно такое развитие событий. Я об этом говорил еще, даже до того, как у нас в Украине был введен карантинный режим. Потому что абсолютно, анализируя 5-летний стиль правления или поведения оккупационных администраций обеих оккупированных кусков Украины и Донецкой области, и Луганской, легко было спрогнозировать, что именно такой стиль поведения и будет избран. Жесткая диктатура, умалчивание реальных заболевших, к сожалению, пошли даже по пути о замалчивании, о реальности угрозы, потому что еще неделю назад тот человек, который себя называет главой так называемой ДНР, господин Пушилин, он выступил с заявлением, что, мол, власти идут на ужесточенные меры на выходные дни. То есть увеселительные заведения, там, театры, кинотеатры, рестораны, кафе. Все будет работать до 3 часов дня. После 3 часов дня все будет закрыто. Но с понедельника все возобновится в нормальном режиме. Я честно удивляюсь просто безумству этих так называемых руководителей, которые мирное население обрекают фактически на самозаражение.
Георгий, как вы объясняете вот такой стиль поведения, о котором вы говорите, замалчивание, да, диктатура, зачем это делать? Почему бы не принять адекватные меры, как, ну, много спорят в Украине по поводу того, насколько это дело все оправдано, да, вот этот карантин, ну, по крайней мере, уже сейчас говорят врачи и эпидемиологи о том, что благодаря этому карантину, благодаря жестким ограничениям удалось сбить эту кривую. Зачем в Луганске и Донецке так не делают, а ведут себя совсем иначе? Вот замалчивают количество, скорее всего, заразившихся и больных.
Ну, к сожалению, это чистой воды пропаганда в стиле, в том числе и Российской Федерации. Я когда наблюдаю бравурные доклады со стороны оккупированной Донеччины или Луганщины, то я всегда мысленно вспоминаю события времен Чернобыльской катастрофы, когда примерно такие же бравурные доклады звучали экранов центральных телевизионных каналов, и уже только лишь там через некоторое время начали рассказывать объективно о тех последствиях Чернобыльской аварии, которая уже случилась постфактум. Почему такой стиль? Ну, выбран такой стиль поведения, он свойственен этим людям и вообще, ну, тому режиму, который установлен на оккупированной части Донбасса. Поэтому ожидать чего-либо другого, ну, было просто абсолютно нелогично.
А на что они рассчитывают, как вы думаете? То есть будут сейчас закрывать города по отдельности каким-то образом и не говорить о реальном количестве эпидемии, количестве вспышек на тех территориях? Вот какую тактику выбрали на неподконтрольных территориях? Чего добиваются?
Я думаю, что и дальше будет выбрана та тактика замалчивания реальных масштабов. Будут скрываться эти случаи заражения. И все будет продолжаться, преподноситься в бравурном режиме. Но, тем не менее, я не имею ни секунды сомнений в том, что волна эпидемии накроет в том числе и оккупированную территорию, и волей или неволей, но местным так называемым властям придется идти на определенные меры, в том числе и карантинного характера. Будут ли они каким-то образом это объяснять? Наверное, будут. Наверное, будут ссылаться на то, что мы ждали сколько могли, но вот все-таки нам пришлось, мы заботимся о наших людях, и вот в этом стиле все будет преподноситься. Но я считаю, это неизбежно.
Георгий, а вот один из мотивов, который говорит Восточная правозащитная группа, почему не сообщают о количестве заболевших реальных и будут сообщать вот в течение следующих дней, не нагнетать панику. Вот вы занимаетесь оккупированными территориями, психологией людей на тех территориях действительно позволит это не нагнетать панику. Вот как воспринимают люди поведение фактических властей там, как думаете?
Подавляющее большинство людей, хотя далеко не все, но подавляющее большинство, подчеркиваю, живут в условиях информационной блокады. И они потребляют исключительно ту информацию, которую им скармливают с экранов местных телевизионных каналов. Поэтому, да, действительно, я думаю, удастся какое-то время людей реально обманывать и рассказывать им о процветании молодых республик, о благополучии и эффективной работе местных так называемых министерств здравоохранения. Но у меня ни секунды сомнения нету в том, что, к сожалению, последствия вот такой именно старорусской политики, они неизбежны.
Вопрос Алексею Фалину. Алексей, ну следите вы за ситуацией на неподконтрольных территориях. Вот какой сценарий вы, наверное, можете себе представить самый худший, исходя из данных, которые оттуда поступают? Чего вы ожидаете? В Украине ожидается пик эпидемии, по сообщению эпидемиологов, вот в середине апреля. Что будет там, как думаете? В Луганске, в Донецке, в Красном Луче, в Хрустальном, в Антраците, где уже сейчас правозащитники говорят о вспышке?
Там пік захворювання прийде так само, як і в Україні, на всій іншій території України, приблизно ці самі числа, тільки все буде значно гірше, тому що немає у них ані масок, ані антибіотиків, ані потрібних ліків. І плюс от велика проблема те, що вони дуже багато інформації замовчують. Самі для себе, для людей, я от спілкувався з людьми, коли вже у всьому світі була епідемія, пандемія оголошена, Я кажу, ну, у вас же ж там хвороба. Вона каже, у нас немає. Я кажу, ну як немає? Те, що у вас не виявляють, ще не означає, що немає. Я просто хочу сказати, що першими на сполох забили українські журналісти, українські блогери, і лише після цього якось зреагували вже окупаційна влада. Там на місцях почали визнавати, що да, дійсно у нас є. Якщо почитати зараз інформацію, яку вони подають, вони ж хваляться. От ми молодці, виявили 4 хворих, 5 на обсервації, ми молодці, от так робимо. Не те, що в Україні. До речі, от вони ж теж навіть цю хворобу використовують в пропаганді. Розповідають, як погано в Україні і як добре у них.
А от розкажіть поподробніше, да, потому що дійсно є такий определенний ще пропагандистський аспект, да? От там місцеві медики говорять о том, що ахова ситуація якраз на підконтрольній території України, а в ЛНР то все хорошо.
Ну, різниця між вільно підконтрольною Києву територією і окупованою територією, те, що ну, у нас може тут і паніка, але у нас вся інформація більш-менш об'єктивно висвітлюється. У нас надаються, як знаходять хворих, скільки померло, ця статистика кілька разів на день надається. Ми не ховаємось від неї, але ми шукаємо шляхи подолання. Там же ж її подають. От подивіться, як погано. Подивіться, скільки людей у них захворіло. Подивіться, скільки померло. Не те, що у нас. У нас от усього 4. Слава медицині ЛНР. І вони так от і живуть. І найстрашніше, що багато людей вірять. Вірять в тамтешню медицину, вірять в те, що там все під контролем, і вірять в те, що в Україні, на всій іншій території України, все погано.
Вопрос Георгій Туки. Георгій, а ви вірите в можливості медицини на окупованих частях Донбасу? Що там з цим?
Ну, тут діло не вірю, не вірю. Тут діло знаю, не знаю. Ведь я получал и продолжаю получать объективную информацию о том, каково состояние медицины на оккупированной части Донбасса. Поэтому говорить о благополучии, ну, это просто издевательство над здравым смыслом. А то, что вот Алексей сказал про использование в пропагандистских целях, абсолютно с ним согласен. Я вот как раз только на выходных у себя на YouTube-канале выложил 2 ролика, посвященных именно этой проблеме под названием «Пандемия головного мозга». Там говорится о том, каким образом Российская Федерация в данный момент использует явление пандемии коронавируса COVID-19 в своих пропагандистских целях. И очень забавно даже наблюдать, каким образом действия сегодняшней России соответствуют тем действиям КГБ СССР в середине 80-х годов, это 85-й примерно год, когда точно те же инструменты использовались в пропагандистских целях КГБ на волне, ну, это не была эпидемия, но я помню, как было напугано вообще население по поводу ВИЛ-ВИЧ-инфекции. Точно такие же методологии используются, средства просто изменились, все-таки уже столько лет прошло. Поэтому это будет, и никуда мы от этого не денемся. В BBC выложили прекрасные исследовательские материалы по поводу того, как путешествует гум-конвой российский по Италии, откуда берутся видеосюжеты, мол, вся Италия вывешивает российские флаги и поются гимны. У меня это в исследовании на моем канале все изложено. Все это логично. Поэтому ничего, никакого открытия Америки, увы, не происходит. Ситуация, к сожалению, на оккупированной части Украины будет ухудшаться.
Георгий, а может Россия поможет тем территориям? Ну, пусть используют потом вот этот гум-конвой, поставки, возможно, масок, халатов, аппаратов для искусственной вентиляции легких, для пропаганды, ну, хотя бы поставить на те территории. Как думаете, если там начнется действительно эпидемия?
Ну, к сожалению, если эпидемия начнется, то уже поставлять эти защитные, ну, средства защиты, это уже мертвому припарки. Но исходя из того, что происходит на территории самой России, какую политику придерживается правительство самой России, ну, опять-таки, те же самые корреспонденты BBC сравнивают вот этот вот известный гум-конвой в Италию российский на фоне многочисленных видеообращений самих российских медиков из глубинки, в подавляющем большинстве, которые рассказывают и просто криком кричат: у нас у самих ни одной маски на всю больницу нету, дайте нам хоть что-нибудь. Вот на этом фоне Россия отправляет в Италию, и потом выходят сюжеты, как причем это ж на военных автомобилях МЧС. И все видеоряд выходит под общим заголовком «Российские военные бороздят просторы НАТО», ибо Италия член НАТО. И вот так именно все это и преподносится. Если даже и Россия сподобится помочь жителям Украины, оккупированной части Донбасса, не имея ни малейшего сомнения, конечно, это будет происходить на пропагандистском фоне. Именно благодаря вот такой вот пропаганде, я уверен, к сожалению, что как бы сейчас наши власти не хотели оказать помощь нашим гражданам, которые находятся на оккупированной территории, предоставив гуманитарную помощь там в виде тех же самых там каких-то масок защитных или очков, перчаток, растворов, не позволят оккупационной власти, а точнее их кураторы из Ростова, не позволят принять гуманитарную помощь от властей Украины.
А как это будут аргументировать, как думаете?
Скорее всего, я думаю, будут преподноситься какие-то, найдут какие-то аргументы. Хотя, с другой стороны, у наших властей еще может остаться один шанс — это использовать международные организации, которые, некоторые из которых еще продолжают работать на оккупированной части Донбасса. Но я все-таки считаю, что даже на этот вроде бы как нейтральный шаг пророссийское руководство оккупационных администраций не отважится без разрешения Ростова. А такое разрешение вряд ли поступит.
То есть, Георгий, можно ли предположить, что есть какие-то далеко идущие цели у Российской Федерации на оккупированных территориях в этой связи с эпидемией коронавируса? Чтобы, допустим, после этой пандемии население этих территорий, ну такая цель максимум, отвернулось от Украины максимально, потому что якобы вот не протянули руку помощи Украине в трудной ситуации.
Ну, без сомнения, такие тезисы будут вбрасываться. Между прочим, если вот взять те материалы, о которых я говорил по поводу исследования, как Россия работает сейчас в Европе по средствам пропаганды, то россияне совместно с своими пророссийскими итальянцами создали великолепный высокопрофессиональный видеоролик, который сейчас массово раскручивается по Италии и не только по Италии. Он снабжен русскими субтитрами.
Да здравствует Италия, если это Европа, вы имеете в виду?
Да. Спасибо, Меркель, спасибо, господин Макрон, за то, что вы нам не помогли. И это работает на эмоциональном уровне, высокопрофессиональный продукт, который действительно в души входит. Я думаю, приблизительно что-то такого порядка и будет преподноситься тем гражданам Украины, которые живут сейчас в оккупации.
Друзья, обращаюсь к слушателям. С вашей точки зрения, чем может помочь Украина в случае действительной вспышки заболевания коронавирусом на оккупированной территории? 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вопрос Алексею Фалину. Алексей, с вашей точки зрения, сейчас что может делать Украина? Ну, в информационном, возможно, пространстве мы услышали от Георгия Туки возможные контуры этой пропагандистской работы. Да и вообще в плане помощи мирным жителям на оккупированной части Донбасса. Ведь не секрет, что сначала Украина отгородилась, да, фактически от тех территорий, уже потом группировки ДНР, ЛНР запретили выезд с тех территорий. Что делать, как думаете, чтобы вот не отвернулись после пандемии?
Знаєте, складно сказати, що робити, що Україна зможе зробити, хоча б тому, що в Україні в самій зараз сполучення міжміське, міжобласне перекрите. І, по суті, от ті території нічим не відрізняються від інших міст і областей України. А це, по-перше. По-друге, складно чимось допомогти, коли самим усього не вистачає. У нас не вистачає ані апаратів штучної вентиляції легенів, не вистачає масок, не вистачає костюмів захисту для лікарів. Тих самих лікарів, по суті, у нас не вистачає. І нам спочатку треба самим це подолати, а потім вже думати, чим ми можемо допомогти. Тому наразі я вважаю, що ми можемо допомогти тільки інформаційно. Ну, просто посудіть, чи зможе Київ віддати апарат штучної вентиляції легенів, якщо самому Києву не вистачає. Київ не зможе віддати ані в Дніпр, ані в Харків, ані до Львова, ані в Луганськ, ані в Донецьк. І так само от з багатьма іншими нюансами. Тобто зараз почалось вирішуватись питання з масками. Вони почали з'являтися в продажу, вони наче є в наявності. Поступово
ми зможемо сформувати гуманітарний вантаж і відправити, наприклад, в Луганськ або в Донецьк. Але зробити ми це зможемо лише через якийсь червоний хрест, виключно. Тому що напряму гуманітарну допомогу від України окупанти не приймуть. А якщо приймуть, от це буде найбільш цинічно, вони скажуть, от дивіться, які ми молодці, ми про вас потурбувались, не те, що Україна. І будуть роздавати вантаж, який доставлять з України, але буду казати, що Україна тут ні до чого, Україна погана, а ми от молодці.
То есть в любом случае эта ситуация, с вашей точки зрения, закончится таким большим еще расколом, да, потому что пропаганда активно использует вот эти вот возможности, которые и Украина дает, да, и пандемия дает в связи с коронавирусом.
Ну, вони останні 6 років не припиняли пропаганду, і от навіть останніми днями, замість того, щоб перейнятися питаннями якимись корисними, як подолати епідемію, які заходи можна зробити, вони прийняли, тому що там у Луганську, так званий закон про одну єдину державну мову російську. І, тобто вони цю ситуацію будуть використовувати у будь-якому разі на свою користь. По можливості вже Україна має допомогти, але по можливості.
Благодарю. Это был Алексей Фалин, луганчанин, блогер. С нами по телефону экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 0800 300 403, номер прямого эфира. Должна ли Украина помочь людям в Луганске и в Донецке в этой ситуации? Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Александр, город Днепр.
Очень приятно.
Вы знаете, скажу, нет, нет, еще раз нет. Это надо, в моем понятии, надо быть мерзавцем, чтобы люди, которые убивают наших людей, которые предали нашу страну, взяли оружие от оккупанта и по сегодняшний день продолжают убивать, еще им помогать? Нет, не хочу.
А как вы смотрите на то, что там есть много людей, которые не брали оружие, а стали жить на оккупированной территории, те же пенсионеры?
Пусть эти люди поднимут восстание или хотя бы в устной форме покажут свое недовольство оккупантами. Они этого не делают. Я не собираюсь, я их точно так же ненавижу, как и они нас. Но единственное, что я их не убиваю, потому что я уже старый. И, наверное, если бы был молодой, я пошел бы на фронт.
Как вы думаете, а можно ли поднять восстание на территории, где вот ходят вооруженные люди, где нет закона, в отличие от свободной Украины?
Знаете, я вам скажу, я много раз слышал, что им страшно, что там нельзя поднять. А вот нашим детям не страшно в окопах, которым еще и не разрешают всегда и стрелять. Нашим не страшно. И каждый день я звоню из Днепра, которые привозят, если не каждый день, то через день привозят тяжело раненых бойцов, покалеченных вот этими подонками. И я не хочу и не позволю, чтобы этот самый, я их ненавижу, только железный занавес, назовите как угодно, я этих тварей ненавижу.
Давайте без оскорблений в нашем эфире, но вот такая позиция принципиально. Не хотят протягивать руку помощи жителям оккупированной территории. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер.
Я из Стропильска, Луганська область.
Дуже приємно, слухаємо вас.
Зараз іде ваша передача по громадському радіо. І зараз говорить житель Дніпропетровська, Дніпра. Я повністю підтримую його. Плювати на нас, на підконтрольну територію, на жителів підконтрольних територій. У їх ума хватає. Приїжджають сюди, получають пенсії, получають соціальні виплати. Люди, які працюють на підконтрольній території, це їхні налоги, це їхні гроші, платяться туди. Так ми ще повинні їх і спасати від біди. А за нас вони думали, коли виходили на площадь і кричали... Путін, забери нас.
Дивіться, не всі ж виходили на площі. Там виходило кілька людей, кілька сотень, можливо, людей, а багато людей спостерігали, бо не розуміли, що там відбувається зараз.
Жалко, стариків, жалко. А нас хто пожаліє? Хто нас пожаліє у цій біді? Ці території лягли на наші плечі ще з 14-го року. Вони це розуміють чи ні? Ті, хто живе там зараз, і хто до сих пір підтримує той режим бандитський.
Спасибо большое за звонок. Давайте к нашему разговору подключим Александра Власенко, пресс-секретаря представительства Международного комитета Красного Креста в Украине. До сих пор есть представительство, работает Красный Крест в Донецке. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас данные у Красного Креста об эпидемиологической ситуации вот в Донецке, в частности, действительно ли там есть подозрения, да, или информация об вспышке COVID-19?
Ну, я хочу сказать, что у нас, конечно, есть представительства в Донецке, в Луганске, но что касается именно вот таких сугубо медицинских вещей, касательно того, есть ли такие люди инфицированы, нет ли мы, у нас нет как бы своих возможности вести такую статистику. То есть всю эту информацию мы берем либо из открытых источников, то есть либо из тех же медиа, либо от лица того там менеджмента тех больниц, с которыми мы общаемся.
Вот Алексей Резников, вице-премьер Украины по вопросам временно оккупированных территорий, встретился с представителем Международного комитета Красного Креста и дал рекомендации, распоряжения пускать их на неподконтрольную территорию. Вас пускают?
Да, к счастью, да. В пятницу зашел большой конвой с нашими продуктами, с нашими наборами продуктовыми, гигиеническими, с другими материалами. Он отправился на наш склад под Донецком, и дальше уже с него будет эта помощь непосредственно раздаваться населению, которое проживает вдоль контактной линии. Но я хочу сказать, что и до того, как вот наш первый конвой смог туда зайти после объявления карантина, у нас на складах было порядка 50 тысяч наборов гигиенических и продуктовых, поэтому мы их активно раздавали, так что жители неподконтрольных территорий, которые получают у нас помощь, они, в общем-то, не почувствовали на себе никаких сложностей с доставкой этих наборов.
Александр, я так понимаю, гигиенические наборы, это не имеется в виду маски, халаты, вот средства защиты именно от COVID-19?
Нет, это имеется в виду, ну, в основном моющие средства, дезинфицирующие средства, ну, которые в том числе работают и на профилактику COVID-19, но масок там, да, там нет.
Скажите, есть ли какой-то вариант вот, реагирования на возможную вспышку пандемии COVID-19 в Донецке и Луганске? Готовитесь ли вы к такому сценарию? Есть ли вам вообще что вести туда?
Ну, 18 марта был телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом нашей организации Петром Маурером. Там договорились в том числе о том, что будет доставлена специальная помощь, связанная с профилактикой и возможным ответом, да, на вот эту инфекцию COVID-19. На прошлой неделе этот самолет в ночь со среды на четверг прибыл в Киев. Он доставлен был силами, самолет, я имею в виду, предоставило государство Украина, и это был совместный груз наш и Всемирной организации здравоохранения. На этой неделе мы ожидаем, что он отправится на Донбасс, и дальше уже часть его там будет как-то распределяться между подконтрольными и неподконтрольными территориями. То есть, в общем-то, ответ, да, позитивный, но я сейчас не готов сказать именно в каких пропорциях эта помощь будет разделена между подконтрольными и неподконтрольными территориями.
А что в этой помощи?
Там все есть. Там есть и маски, и перчатки, то есть другие защитные средства. Это и аппараты для вентиляции легких. Не уверен, что я правильно сейчас это назвал, но мы понимаем, о чем речь. И тесты, в том числе на определение COVID-19.
А о каком количестве вот масок, аппаратов ИВЛ, тестов идет речь? Сколько их?
Ну, у меня нет на данный момент такой информации. Ну, в общем, там номенклатуру как бы обсуждали груза этого. Сколько конкретно, я вам сейчас пока не готов сказать.
Александр, а кто занимается распределением вот этой вот помощи на неподконтрольных территориях? Контролирует ли как-то это распределение Красный Крест?
Дело в том, что вся гуманитарная помощь, которую мы распространяем, она распространяется нашими сотрудниками. Иногда мы привлекаем волонтеров общества Красного Креста Украины, но не в данном случае, поскольку это несет уже непосредственную угрозу здоровью людей, да, поэтому мы раздаем ее собственными как бы силами. Наши сотрудники, которые работают в Донецке, в Луганске, равно как и у нас есть офисы в Мариуполе, Славянске и Северодонецке, они раздают эту гуманитарную помощь.
О каком количестве сотрудников ваших идет речь? Сколько ваших представителей, да, или волонтеров на неподконтрольной территории? Вот о каком количестве кадров?
Вы знаете, я знаю, что у нас в нашей делегации в Украине работает свыше 700 сотрудников, но вот сколько, как оно распределено между офисами, сказать мне сейчас сложно. Ну, порядка, сейчас вот грубо абсолютно прикидка, порядка 100 человек работают в офисе Донецке и сколько же в Луганске. Но это очень грубо. Наверное, в Луганске даже, пожалуй, поменьше.
Последний вопрос к вам, Александр. Вот какие пожелания вы, как представитель Красного Креста, можете выразить вот и к украинской власти, да, и к фактическим властям на неподконтрольных территориях вот в связи с COVID-19? Что нужно сделать для того, чтобы спасать жизни на неподконтрольной территории?
Ну, во-первых, мне бы с нашей стороны, как бы со стороны Международного комитета Красного Креста, мне больше всего хотелось бы все-таки напомнить, что там продолжается конфликт, и в этих условиях любые как бы повреждения, например, критической инфраструктуры могут привести к очень большим последствиям негативным. То есть повреждение, например, водопровода может оставить без воды сотни тысяч людей на какое-то время, и в условиях, когда соблюдение правил гигиены это не просто необходимость ежедневная, а острая необходимость, да, профилактики COVID-19, это такое как бы обрубание поставок воды может привести к определенным проблемам именно вспышки данного инфекции в данном месте. Поэтому, чтобы мне хотелось со своей стороны сказать, то есть призвать стороны соблюдать международное гуманитарное право, помнить о том, что вот объекты критической инфраструктуры не могут быть законной военной целью, и их повреждение приведет к большущим проблемам для мирного населения, гуманитарным проблемам.
Спасибо большое. Это был Александр Власенко, пресс-секретарь представительства Международного комитета Красного Креста в Украине. У нас по телефону экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Много слушателей есть, но сначала задам Георгию вопрос. Георгий, с вашей точки зрения, чем в этой ситуации хотя бы теоретически может помочь Украина? Ну, хотя бы разрешить символический въезд на подконтрольную территорию для лечения. Сейчас мы знаем, что это запрещено, да, и группировки ЛДНР не пускают, но Украина же запретила это сделать сейчас. Или отправить туда некий вот украинский именно гумконвой, хотя бы попробовать его туда отправить, или оповещать о ситуации на неподконтрольных территориях, вот, допустим, через телеканал «Дом». Вот для того, чтобы в пропагандистском смысле Российская Федерация не использовала по максимуму эту ситуацию, что Украине нужно сделать?
Ну, с моей точки зрения, большая проблема для тех людей, которые на неконтролируемой ныне территории, состоит в дезинформации. Когда с экранов телевизора, а других практически средств информации, там доступ очень не очень ограничен, постоянно звучит информация о том, что это эпидемии нету, что это истерия, когда вбиваются российские тезисы про конец Европейского Союза, про великую победу России, про то, что даже есть такие бредни о том, что это специальный вирус, который предназначен для того, чтобы сократить население земного шара старшего поколения, о том, что это все придумал Международный фонд для того, чтобы раздуть свои активы еще больше. Вот эти бредни, они 24 часа в сутки тиражируются по местным телекам. Поэтому люди живут вот в таком спотворенному мире, нереалистичном. С этой точки зрения надо было бы подключать все возможные, подчеркиваю, все возможные ресурсы, в том числе и радиоканалы, и возможности интернета. Все-таки там он кое-как, но присутствует. Телевидение, для того, чтобы до тех людей, которые проживают на оккупированной территории, донести реальную картину, что такое COVID-19, какие угрозы, хотя бы самозащиты, какие есть средства, для того, чтобы минимизировать угрозы. Что касается гуманитарной помощи, да, я согласен, я, например, считаю, что Украина должна помочь, потому что там наши граждане живут. К сожалению, достаточно легко спрогнозировать взрыв негодования. Вот как, например, два слушателя звонили, да, из Днепра, из Старобельска. Я эмоционально очень понимаю этих людей. Очень. Но, с другой стороны, к сожалению, вот такая агрессивная точка зрения – это результат определенной пропаганды, которая проводилась у нас в стране, когда обобщались все жители Луганска и Донецка, конкретно с теми мерзавцами, которые взяли в руки оружие. Я многократно встречался с аудиториями самыми разными и всегда начинал с того, что я категорически противник обобщений. Нельзя на примере 1% населения, а то даже и меньше, выстраивать свое мировоззрение, отношение к остальной части людей, которые там проживают. Я знаю массу людей, которые вынуждены проживать на оккупированной части Донеччины и Луганщины, которые здесь, к сожалению, но контролируемой территории. Украинские власти не помогли им ни с жильем, ни с работой, ни с...
Георгий, мало времени. Давайте, чтобы успеть еще одного слушателя послушать. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я с Краматорска.
Слушаем вас.
Ага, я вас дивлюся тоже. И только все. Я тоже, я чула всі попередні виступи. Точно, такого точно же мнения. Ни в коем случае не можно оккупованной стороне помогать. Наша родня, мы с мужем Краматорске живем, наша родня вся в Енаті, в Горловке, в Дебальцево. Вони всі проти, вони тільки хочуть, щоб Україна їм должна була, щоб Україна їм все платила. Там правильно сказав этот самий Гордон. Только стіна нам поможе. Їм не можна платити пенсію українську, або лежить на книжку, або якось так сохраняти. Поки Україна буде платити їм пенсію, нічого толком не буде. Ви розумієте, що наша рідня вся там, нас там тисячі живуть, і вони всі хочуть тільки пенсію, хочуть, щоб тільки нічого їм не давати, а градиться. І поки вони не дійсно сказав один мужчина, що треба, щоб вони самі там, ви задали вопрос, чи можна там, можна все, якби вони вийшли на площадь і сказали, ми не хочемо, якби не розстріляли, а вони не хочуть цього. Вони тільки хочуть від України щось, а самі нічого не хочуть.
Ну, не совсем повна, звісно, картина, то есть ви обрікаєте на смерть людей, да, потому что, только потому, що вони оказались на оккупированной території, наверное, не совсем это вот здраво. Благодарю за разговор, к сожалению, время наше подходит к концу. Это были экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, блогер и луганчанин Алексей Фалин, также включался пресс-секретарь представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко. Сейчас полистаем свежую прессу.
Министерство иностранных дел России на прошлой неделе обвинило Украину, Германию и Францию в неких политических играх и якобы срыве договоренностей с Россией. Таким образом, стало понятно, что конкретно Кремль хотел продавить на переговорах в Минске. Об этом пишет деловая столица. Как пишет еженедельник, согласно протоколу заседания трехсторонней контактной группы 26 марта, Украина не позднее 3 апреля должна была предоставить перечень законодательных актов, подлежащих обязательному принятию. В частности, речь шла об изменениях в Конституцию, об особо статусе УРДЛО, туда же прицепом должны были идти и акты, позволяющие провести местные выборы на оккупированной части Донбасса. Кроме того, Украина должна была принять и соблюдать приказы о прекращении огня с соответствующим публичным заявлением высшего военного командования. Одним словом, взамен на освобождение из подвалов УРДЛО 19 украинцев-заложников, Кремль поставил перед украинской властью условия реальной капитуляции, причем по всем направлениям. Подробнее читайте в материале «Камин-аут Кремля». Самое интересное в идее появления консультативного совета с представителями нормандской четверки и группировками ЛДНР то, что руководители Франции и Германии не были даже проинформированы о решении его создать. Естественно, они отказались от участия в формировании, потому что, в отличие от председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака, прекрасно понимают последствия создания такого органа. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По мнению журналиста, то, чего, возможно, не понимал Ермак, прекрасно мог понимать его визави на переговорах замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Российский чиновник и задумал манипуляцию с консультативным советом и прекрасно понимал, что никакого такого органа не возникнет. Как отмечает Портников, подписи группировок ЛДНР на документе изменили их статус. При этом рядом с ними впервые в истории конфликта можно увидеть подпись украинского чиновника, не бывшего президента Леонида Кучмы, а главы офиса действующего президента. Это как раз то, к чему стремились в Кремле, утверждает журналист. Когда россияне и группировка ДНР 5 лет назад захватили Дебальцево, они обещали восстановить город, сильно поврежденный обстрелами. Об этом напоминает донецкий журналист Денис Казанский в своем блоге. Как пишет журналист, поначалу какие-то восстановительные работы действительно велись. Но потом выяснилось, что выделенные на ремонт разбитых домов деньги и стройматериалы разворовали. А в 2020 году ремонтные работы и вовсе были остановлены, так как денег на это больше нет. Кроме того, сепаратистские СМИ продолжают рассказывать о том, что обстреливали Дебальцево вооруженные силы Украины. Журналист напоминает, что на тот момент ВСУ находились в самом городе и обстреливали его наступающие российские военные и группировки ЛДНР. Казанский отмечает, что спустя 5 лет жителям Дебальцево остается рассчитывать только на себя. У братской России, которая обещала помогать русскому Донбассу, как обычно, нашлись миллиарды долларов для Венесуэлы, Сирии и Ливии, а на ремонт дебальцевских пятиэтажек нет.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер. Прямого эфира больше ищите в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас, пишите нам сообщения, предлагайте темы для обсуждения в студии. Также ищите наш живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии». Мы собираем там информацию с неподконтрольных территорий во время пандемии коронавируса. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».